говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» передача «Билл Виола. Художник как современник». Ее подготовил и ведет в нашей нью-йоркской студии Александр Генис. Впервые в эфире 7 мая 1998 года.
Современное искусство редко любят, кроме тех, кого оно кормит, конечно. Нормальному человеку оно кажется слишком непохожим на то, что он привык видеть в старых, а не в новых музеях. Беда, однако, не в том, что сегодняшнее искусство радикально разрывает с традицией, а в том, что оно недостаточно решительно это делает. Дело не в том, что оно опережает своего зрителя, а в том, что недостаточно далеко от него убегает. Художник, живущий в конце 20 века, все еще кормится у стола той революции, которую устроило искусство в начале столетия. Мы уже забыли о том, как велика пропасть, отделяющая нашу культуру от всех остальных. Скажем, христианский художник считал языческое искусство греховным. Но работы Пикассо, Кандинского или Клея с точки зрения прежней культуры не являются искусством вовсе. В сущности, модернизм отменил аристотельскую идею подражания реальности как цели искусства. При этом он не поставил никакой другой. Каждый автор должен был выбираться из этой аксиологической бездны своим путем. Отсюда фантастическое разнообразие эстетических стратегий, в том числе и взаимоисключающих друг друга. Собственно, этим складом художественных идей и пользуется постмодернизм, переводящий революционные, но эзотерические открытия модернистов на язык массового искусства. Говоря лапидарно, стремящийся стать современным художник либо меняет содержание своего произведения, либо отменяет его вовсе. И то, и другое – капитуляция перед будущим искусством. О том, каким оно, это будущее, может быть, рассказывает выставка видеоинсталляции Билла Виола в Нью-Йоркском музее Уитни. Современность Виолы особого, я бы сказал, завтрашнего свойства. В отличие от прогресса, Виола использует изощренную технологию не для того, чтобы упростить нашу жизнь, а для того, чтобы ее усложнить. Техника помогает ему упразднить границу между видимым и невидимым, абстрактным и конкретным, универсальным и индивидуальным, ясным и необъяснимым. Виоле 47 лет. Родился в Нью-Йорке, живет в Калифорнии. Между двумя американскими адресами – Сахара, Ява, Гималайи, Соломоновы острова, буддийские монастыри Японии. Не менее разнообразны, чем географические приключения, путешествия духа. От Уитмана до Дзена, от христианских мистиков до исламского суфизма, от компьютерных гуру до кино Тарковского. Видеоинсталляциями он начал заниматься еще тогда, когда телевизоры были черно-белыми и считались окном в мир. К успеху Виола пробирался медленно в обход толпы. Хотя его искусство предназначено для всех, не очень понятно, что с ним делать. С собой не унесешь, на стенку не повесишь. Помогали гранты, фонды, меценаты, университеты. Так или иначе, в 1995 году именно Билл Виола представлял Америку на Венецианском биеннале. И вот теперь он добрался до самого верха. Промежуточный итог – персональная выставка в 3 этажа Нью-Йоркского Уитни, лучшего музея американского искусства в стране. Посетителям, впрочем, все это знать совершенно не обязательно. От них вообще ничего не требуется. Им не надо даже читать таблички с названиями, тем более, что их и нету. Кураторы решили убрать всяких посредников между зрителями и тем, что им предстоит пережить. Искусство Виолы как жизнь не требует подготовки. Оно, опять-таки как жизнь, предлагает зрителю неделимый и необъяснимый экзистенциальный опыт. Прежде чем стать экспонатами, произведения Виолы существуют в продуманных до секунды и миллиметра проектах и сценариях. Однако эти сухие документы имеют такое же отношение к результату, как экипировка фокусника к совершаемым им чудесам. Разница в том, что тут нет жульничества. А что же есть? Скажем так, медный кран, на краю капля. Она проецируется на огромный экран в другом углу зала. Присмотревшись, замечаешь, что в капле кто-то живой. Приглядевшись, обнаруживаешь ты. Капля растет, и вместе с ней раздувается на экране твое отражение. И так до тех пор, пока капля, всегда неожиданно, не отрывается от крана, чтобы со страшным грохотом упасть на подставленный барабан. Но не успел ты осознать размеры происшедшей катастрофы, как в кране созревает новая капля, начиненная твоим маленьким, как зародыш, отражением. Что это? Притча о скоротечности нашей жизни? Басня о самомнении? Глаз Бога, в котором на краткий миг отражается наша жизнь от рождения до смерти? Любой из этих ответов был бы слишком прост, или, что то же самое, слишком сложен. Произведения Виолы не позволяют собой обращаться как с аллегориями, как с прямолинейными метафорами. Как известно, метафора происходит от глагола «перевозить». В Греции это слово на грузовиках пишут. Так вот, Виола не придумывает метафоры, а ведет туда, куда они, метафоры, нас обещают перевести. По ту сторону от всего, что можно сказать словами, образами, символами. Принципиальный радикализм Виолы в том, что он не создает, не меняет, не отражает, а углубляет реальность, открывая в ней дополнительное медитативное измерение. У микрофона Александр Генис. Мы рассказываем о крупнейшем американском художнике, мастере видеоинсталляции Билли Виоле, чья персональная выставка проходит сейчас в Нью-Йоркском музее Уитни. Беседу продолжит сам художник, любезно согласившийся ответить на наши вопросы. Интервью ведет Рая Вайль.
Мистер Виола, как вы называете ваши работы? К какой области искусства вы их относите? К изобразительному искусству, к кино, театру или чему-то новому, синтетическому? Официально область, в которой я работаю, это так называемое визуальное искусство. Но мне всегда этот термин был не по душе. Я не думаю, что искусство можно поместить в какие-то границы в зависимости от того, какие средства использует художник. На самом деле, то, что под этим подразумевается, сложнее, глубже. Искусство, в принципе, можно создавать из всего. Что, например, делаю я и как это связано с уже существующим искусством? Меня, безусловно, интересует история живописи, и я чувствую себя близким художником. При этом все видео мои, конечно, озвучены. Звук, его воздействие меня интересует давно, и я изучал экспериментальную электронную музыку. Так что глубокую связь я чувствую с музыкой. Причем не только со звуком, но и с редакционной структурой. Редактируя, вы как бы соотносите события и время. По сути, это процесс музыкальной композиции. Наконец, последнее. Поскольку главное в моих работах время, время, каким оно представлено и организовано в космосе, то в музейных галереях я чувствую какую-то связь и с театром. Что является единицей вашего искусства? В живописи это краска, в кино кадр, в театре мизансцена, а у вас? Моя мера – это переживание, опыт и время. Я, конечно, могу сказать вам, окей, это видеокамера, это видеозапись, это монитор или видеопроектор. Все это физические предметы, с которыми я работаю. Но главное, суть того, что я делаю, связана все-таки со временем и с опытом. Создавая определенную ситуацию, помещая людей в комнату, в реальное пространство, я хочу, чтобы они испытали определенные переживания. Не разумом, не глазами, не ушами, а всем своим телом, всем существом своим. Меня интересует общий подход к искусству, который затрагивает все чувства, память, интеллект, психологию индивидуума. Поэтому я создаю комнаты, а не объекты. Можно ли назвать ваши работы метафорическими? Мне кажется, метафоры – это то, что составляет основу человека, того, чем мы являемся. Без метафоры нет человеческого опыта. С доисторических времен человека отличала от животного его способность интерпретировать, сравнивать, проводить аналогии между своим опытом и тем, что существует вокруг нас, и вещами, которые не существуют или существуют в космосе, в так называемом невидимом мире. Поскольку настоящий момент – это в действительности очень узкое окно в реальность, основной наш опыт, или то, что мы называем опытом своей жизни, существует вне пространства, вне настоящего момента. К примеру, такой эффект. Человек может смотреть на стул и видеть своего дедушку, потому что дедушка, возможно, пользовался таким же стулом. Люди это делают постоянно. Взять, к примеру, индейцев. Знаете, существуют записи их бесед, сделанные стенографами еще во времена первых поселенцев. Так вот, все индейцы говорили сплошными метафорами. Даже имена их взяты из природы, с которой они сравнивали жизнь человека. Причем делали они это на таком высоком, я бы сказал, художественном уровне, что транскрипцию их бесед сегодня можно классифицировать как поэзию. С нашей точки зрения, это и есть поэзия. Белый человек нашел на страну, как саранча, индеец, как снег на северной стороне холма в весеннюю пору, тает. Эти метафоры – отражение работы человеческого мозга. В них красота человека. Ну и, конечно, они являются одним из основных источников искусства. Задумывая новую работу, рассчитываете ли вы вызвать у зрителя определенную эмоцию, мысль, переживание? Нет, я не задаюсь целью создать или пробудить какое-то особое состояние в человеке. Это слишком мелко. У меня нет уверенности, когда я работаю над какой-то вещью, как к ней отнесутся, как ее воспримут. И в этом для меня главная прелесть. Потому что то, что я делаю в первую очередь для себя. По разным причинам. Некоторые из них очень личные. Я могу только надеяться, что эти личные элементы моей жизни имеют какую-то вселенскую связь. И другие люди, которых я не знаю, смогут что-то из этого извлечь для себя. Какую роль играет звук в ваших инсталляциях? Звуку отведена важнейшая роль. Благодаря звуку метафизическое становится физическим, а физическое – метафизическим. Звук ведь действительно удивительный элемент. Это то, что нельзя увидеть, но он окружает все наше тело, растворяется в нем, создает вибрации. В принципе, звуком можно разрушить физический объект, если достаточно сильно сконцентрироваться. Короче, у звука уникальные возможности, и это меня очень интересует. В частности, мне важно, что звук существует одновременно во всех местах комнаты. Он возникает где-то за вашей спиной, за углом, и создает напряженное энергетическое поле. Я часто использую в своих работах звуки, которые нас постоянно сопровождают. Ревущий ветер или легкие вибрации дорожного гула на расстоянии. Эти звуки все время с нами. Как точно сказал Джон Кейдж, оказавшись в звуконепроницаемой комнате, нет такой вещи, как тишина. Звук присутствует в каждом моменте. Кто ваш любимый художник? С кем из мастеров прошлого вы могли бы сравнить свое творчество? Должен сказать, что главный источник моего вдохновения – не живописец. Это поэт и мистик, живший в 13 веке в Персии, Джалаладдин Руми. Руми – выдающаяся личность в истории, одна из крупнейших литературных фигур, когда-либо существовавших. Его проникнутые мистицизмом двустишие содержат множество притч. Его поэзию отличает напевность и совершенство формы. Стихи Руми сейчас становятся все более популярными. Многие его произведения уже переведены на английский. А когда я только начал его читать в 70-х годах, невозможно было сыскать ни одной книги. Я случайно нашел томик его стихов. Сейчас его начинают узнавать. Все больше и больше книг Руми начинают издавать в Америке. А с чего началось это ваше увлечение? Кто-то дал мне книжку о суфизме. Это мистическое течение в исламе, возникшее чуть ли не на заре самого ислама. Оно до сих пор существует. Самые знаменитые представители традиции суфизма сегодня – это так называемые танцующие дервиши, люди, входящие в транс посредством экстатического танца. Руми, помимо прочих своих занятий, был основателем этой группы. Удивительные рассказы о суфиях меня увлекли. Среди них были и рассказы Руми. Он сильно отличался от всех прочих авторов. Он постоянно провоцировал меня, говорил со мной на каком-то личном, глубоком уровне. И я захотел узнать о нем побольше. Я стал искать его произведения и нашел одну книгу с переводом работ Руми, сделанным в конце 19 века в Англии. Это был сложный язык для чтения. Но я освоил его, и книга меня потрясла. С тех пор я стараюсь ничего не пропустить из его переводов. Говорят, что в вашем творчестве вы испытали влияние русских художников, в частности, Андрея Тарковского. О, да, он один из величайших художников нашего столетия, у меня в этом нет сомнений. Он мастер внутреннего видения. Я не знаю ни одного человека, ни в одной области искусства, включая кино, который бы так талантливо представлял наше внутреннее видение. А ведь ирония в том, что как раз кино-то должно это отражать, но не отражает. Тарковский же сумел создать мир, который мы действительно ощущаем, когда смотрим его фильмы. Как будто мы находимся во внутреннем мире чувств и переживаний героя фильма. Я даже назвал своего второго сына в честь Тарковского Андреем. My second son's name is Andrei.
У микрофона Александр Геннис. Мы рассказываем о крупнейшем американском художнике, мастере видеоинсталляции Билли Виоли, чья персональная выставка проходит сейчас в Нью-Йоркском музее Уитни. Материалом искусства Виолы служат звук, время и зритель. Сам Виола называет свои произведения скульптурами из звука. Акустика придает изображению подлинную, а не иллюзорную, как на картине, трехмерность. Полотно перед нами, оно так или иначе фиксирует точку зрения, определяя наше фронтальное положение в пространстве. Глядя на картину, мы сохраняем власть над ситуацией. Только от нас зависит продолжительность и интенсивность контакта. Стоит закрыть глаза или отвернуться, как художник оказывается бессильным навязать нам свою работу. Вводя в свои инсталляции звук, Виола превращает зрителя в жертву обстоятельств. Мы оказываемся не снаружи, а внутри произведения искусства, как в бассейне. Виола, например, показывает нам телеизображение спящих людей. Вдруг, у него часто все происходит вдруг, умиротворенная тишина взрывается канонадой. Мы попали в чужой сон, стали свидетелями тайного, интимного, невидимого посторонним кошмара. Видимое и невидимое у Виолы объединяются, но не в гармонии, а в диссонансе. Шумы, голоса, взрывы, неразборчивый шепот наваливаются на нас со всех сторон, заставляя чуть ли не физически ощущать приливы и отливы звуковых волн. Акустические образы меняют визуальные, внося сумятицу и хаос. Завладев зрителем, художник распоряжается им по-своему. Он ломает наши часы. У Виолы время не течет, а стоит или скачет. Становясь хозяином нашего времени, он подчиняет нас рваному, лишенному размеренности ритму выставки. Виолу нельзя смотреть ни быстро, ни медленно. Каждый экспонат требует уделить ему точно отмеренный отрезок времени. Банальный акт посещения музея превращается в ритуальную процессию, в церемониальный балет, в культовое действо. Наполняя событиями мгновения или, наоборот, очищая его от них, художник выводит богатую контрапунктную мелодию. Инструментом ему служит зритель. Единицей искусства Виолы служит не кадр, не движение, не мазок, а целостное переживание, вызванное в нашей душе. Поэтому на выставку мы приходим посетителями, а уходим экспонатами. Зритель – объект и субъект искусства Виолы. До тех пор, пока я не отразился в капле воды, текущий кран был всего лишь ошибкой водопроводчика. Только населив собой инсталляции Виолы, мы придаем смысл его творчеству. Без нас оно не только не нужно, но и невозможно. Узурпируя переживания, тиранически подчиняя наши чувства авторскому умыслу, выбивая на нашей коже свой умный такт, Виола беспомощен без соавтора, без зрителя. Провокатор и искуситель, Виола ставит перед нами важные моральные задачи, но не говорит, какие. Он задает глубокие философские вопросы, на которые нельзя ответить. Его произведения исполнены глубокого значения, только неизвестно какого. Выделяя из механической повседневности пятачок сакрального времени и пространства, Виола создает лишь условия для углубленного созерцания. Каждая его работа – лишь рама без полотна, пустое зеркало, бельмо на тусклом лице действительности. Искусство Виолы – не результат, а повод к метафизической паузе, очищающей внутреннее зрение. Не зря работы Виолы устанавливают в церквах. Я бы, впрочем, вставил их и в домоуправлении.
Меня интересуют различные религиозные системы, говорит художник Виола. Их присутствие в мире, их история. Я думаю, все они связаны и происходят из одного основополагающего корня. С начала времен люди знали о существовании иного измерения, иного места в жизни, более глубокого, существующего в невидимом мире. Мире, который влияет на наши чувства. Где находится этот мир? Над нами, под нами, сбоку, в стране? Никто толком не знает. Люди, конечно, идентифицировали этот мир с местом до смерти и после смерти. Отсюда метафора «жизнь есть путешествие». Вы откуда-то пришли, сейчас находитесь здесь и куда-то уйдете. Это фундаментальная концепция всех религий. Меня интересует, как эта основная идея о невидимом мире по-разному представлена в разных религиозных традициях. Что касается меня лично, то, если можно так сказать, у меня вселенская вера. И хотя я считаю себя человеком религиозным, не принадлежу ни к одному из официальных религиозных институтов. Мне ближе учение мистиков, которые всегда были аутсайдерами доминантных религиозных структур. Их глубокая религиозность, их связь с невидимым миром была более личной, независимой от догм внешнего мира. Я чувствую здесь параллель с позицией художника в современной культуре. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Художник как современник», посвященную крупнейшему американскому мастеру видеоинсталляций, чья персональная выставка проходит в Нью-Йоркском музее Уитни. Программу, в которой участвовали Билл Виола и Рая Вайль, вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис. В передаче звучала музыка принца.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В передаче «Поверх барьеров» программа «Скорпионово жало. История политической сплетни в Америке». Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 7 мая 98 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Скорпионово жало. История политической сплетни в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
В 1792 году будущий президент Соединенных Штатов Эндрю Джексон, тогда молодой офицер и холостяк, полюбил замужнюю женщину Рэйчел Робертс, и она ответила ему взаимностью. Узнав о романе, муж Рэйчел потребовал развод, получил его, и через год Джексон и Рэйчел поженились. В армии, естественно, сплетничали об этой женитьбе, не совсем укладывающейся в джентльменские стандарты. И Джексон несколько раз дрался на дуэлях, защищая честь обожаемой им жены. Прошло 32 года. И вот, когда Эндрю Джексон, уже генерал, герой войны 1812 года, стал кандидатом в президенты, сплетни 30-летней давности выплыли из небытия. И по мере приближения Джексона к Белому дому они начали обрастать фантастическими деталями, документами, свидетельствами и фольклором. Во что все это вылилось, рассказывается в новой книге журналистки Гейл Коллинз «Скорпионово жало».
Когда друзья предупредили Джексона о кампании против его жены, генерал взревел: «Я готов защищать ее». На самом деле он не был готов. Не в этот раз. Слишком велик был соблазн – пост президента. Инстинкт политика подсказывал Джексону, что лучшая тактика в этом случае – хранить молчание. И он смолчал. Рэйчел Джексон ненавидела политику, безвыездно жила в своем имении в Теннесси и не читала газет. Но когда подошло время инаугурации, она поехала с компанией друзей в Нэшвилл покупать платье для торжественной церемонии. Устав от магазинов, она сказала, что подождет друзей в кафе, и от нечего делать стала просматривать свежие газеты. Конечно, миссис Джексон знала, что сплетни об истории их женитьбы снова всплыли. Но даже в ночном кошмаре ей не пришло бы в голову, в каких выражениях и с какими грязными и нелепыми деталями будет описана эта история в газетах. Друзья нашли ее в полном шоке. Через несколько недель Рэйчел Джексон умерла от инфаркта.
Политическая сплетня – один из древнейших видов фольклора. В Древней Греции афиняне болтали, что Перикл постоянно носит шлем для того, чтобы скрыть грушевидную форму головы. В Древнем Риме Марк Антоний пустил слух, что Август, чтобы получить императорский трон, стал любовником Юлия Цезаря. В начале XIX века французский министр Талейран давал задание своим помощникам оклеветать политических противников. И когда те сообщали, что человек чист и не может быть оклеветан, Талейран будто бы говорил им: «Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется». Даже в Америке с ее относительно короткой историей была одна по-настоящему красочная сплетня. В середине прошлого века кандидата в президенты Фремонта сплетня обвинила в каннибализме, а также в том, что он тайный католик. Правда, как пишут историки, каннибализм большого впечатления на публику не произвел, но подозрение в папизме разрушило Фремонту карьеру. О политической сплетне в Америке я беседую с автором книги «Скорпионова жало», членом редакционного совета газеты «Нью-Йорк Таймс» Гейл Коллинз.
Политические сплетни – особая статья. В них отражается общее беспокойство народа. Скажем, в начале века общество было одержимо страхом перед пьянством. И вот об одном из самых выдающихся и популярных президентов нашего века, Теодоре Рузвельте, начали не только передаваться, но и публиковаться сплетни, уличающие его в алкоголизме. Слухи об этом настолько вышли из-под контроля, что Теодор Рузвельт подал на газеты в суд с тем, чтобы иметь возможность оправдаться и обелить свое имя. В периоды особенно горячих разногласий по поводу расизма и рабства в Америке сплетни о политиках непременно включали их сексуальные отношения с рабынями и незаконнорожденных детей. В начале нашего века общество было напугано распространением гомосексуализма, и, соответственно, каждого десятого политика обвиняли в содомском грехе. Так что часто из сплетен вы узнаете не столько о поведении политиков, сколько о состоянии общества.
Конечно, сплетни были и будут при любом состоянии общества. Вопрос в том, остаются ли они устной болтовней или передаются газетами.
В первый период нашей истории, с войны за независимость до начала этого века, газеты не только свободно публиковали слухи и сплетни о личной жизни государственных деятелей, но частенько и придумывали эти истории, причем самые нелепые. Один из наших первых президентов, Джон Квинси Адамс, был самым высоконравственным американским политиком, чуть ли не ханжой. Его дипломатическая карьера была его главной гордостью, и он постоянно хвастался, что, будучи послом в России, находился в таких близких отношениях с императорской семьей, что даже нашел им подходящую няню для детей. На основании этой истории газеты партии его политического соперника распустили слух, что в России Джон Квинси Адамс поставлял царю любовниц. Трудно вообразить, чтобы русскому царю для устройства его любовной жизни понадобился именно Джон Квинси Адамс. К нелепых историй было множество. О Гровере Кливленде, когда он был кандидатом в президенты, писали, что его видели в баре пьяным и залитым кровью, когда он дрался с кем-то из-за проститутки. Все это вранье газеты публиковали, во-первых, потому что и репортеры, и редакторы, и издатели не были профессионалами, а главное, потому что газеты были откровенно и бессовестно партийными, и для них все средства были хороши.
Например, о ком бы вы думали, была такая газетная заметка: «Если он станет президентом, в стране начнутся убийства, грабежи и насилие. Кровосмешение и измена станут стандартом поведения. Земля пропитается кровью, и нация погрузится во тьму преступности». Это написано о Томасе Джефферсоне, одном из самых просвещенных и гуманных политических деятелей своего времени. Почему? Потому что, по слухам, после смерти жены он жил с одной из своих черных рабынь. Надо сказать, что в отличие от обычных сплетен, многие, во всяком случае, самые жестокие политические сплетни были авторскими. В частности, человеком, пустившим в печать сплетни о Рэйчел Джексон, был юрист и журналист Чарльз Хаммонд. Вскоре после смерти своей жертвы он спился и умер от цирроза печени. За 30 лет до него другой злостный сплетник, газетчик Джеймс Каллендер, утонул в бассейне глубиной в метр, свалившись туда тоже мертвецки пьяным. Но прежде он успел спровоцировать одну из самых драматических историй в политической жизни своего времени. Вот что пишет об этом Гейл Коллинз в книге «Скорпионово жало».
Каллендер опубликовал загадочную переписку между одним из авторов Конституции Александром Гамильтоном, тогда министром финансов, и неким художником Рейнольдсом. В переписке упоминались большие суммы денег. Каллендер утверждал, что письма – свидетельство сговора Гамильтона и Рейнольдса использовать в личных целях некий казенный фонд. Доказательств у него никаких не было, но обвинение было таким позорным, что Александр Гамильтон поспешил с объяснениями. В статье, опубликованной в прессе, он сознался, что у него была короткая связь с женой Рейнольдса, что пара начала его шантажировать и что он пытался откупиться от них, разумеется, не казенными, а своими собственными деньгами. Этой статьей Гамильтон достаточно оправдал себя, но совершил ужасное предательство по отношению к своей жене, Элизабет Гамильтон, которую горячо любил. Даже близкие друзья Гамильтона считали его поступок припадком паники и истерии, хотя были вполне согласны с тем, что нарушить супружескую верность – это лишь проступок, а нарушить доверие народа – преступление.
Любопытно, что от политических сплетен в Америке чаще страдали женщины. И все же сплетни всегда связывают именно с женской болтовней, как в старинной песенке, которую мы выбрали для нашей передачи. На волнах Радио Свобода передача «Скорпионово жало. История политической сплетни в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Главный накал политических сплетен в Америке был до эпохи радио. То есть в те годы, когда политика считалась важнейшим делом в жизни страны, а к тому же и главным развлечением. Предвыборные кампании сопровождались фейерверками, парадами, яблочными пирогами, пивом, жареными на вертелах баранами, песнями и вообще мужским братством.
Политики, военные, путешественники были героями только до 80-х-90-х годов прошлого века. В короткий период после гражданской войны знаменитостями стали двигатели прогресса, изобретатели и богачи-предприниматели. Хотя в гораздо меньшей степени, чем государственные мужи первых десятилетий республики. Например, слух о том, что у Карнеги водопроводные трубы сделаны из золота, никогда не волновал публику так, как хрестоматийная история про юного Вашингтона и сломанное вишневое дерево. А с начала века почти все сплетни перекочевали туда, где им и место, в богему. В наше время мало кто знает даже своих конгрессменов.
В начале века, как считает Коллинз, политическая сплетня ушла за кулисы. С изобретением кинематографа властителями дум стали и по сию пору остаются представители так называемого шоу-бизнеса. Тут сразу на ум приходит шекспировский «Гамлет». Возможно ли было в те времена представить, что умами толпы когда-нибудь завладеют не принцы, министры и полководцы, а актеры, те самые, которые просто представляли сплетню в лицах? Шекспир бы обхохотался. Но еще до актеров появились другие баловни публики и объекты сплетен, так называемые профессиональные красавицы. Одна из первых – Лили Лэнгтри. Она была уроженкой Нью-Джерси и в 1875 году прибыла в Лондон, имея в своем багаже одно простое черное вечернее платье, одно рекомендательное письмо и респектабельного бессловесного мужа. Через неделю она уже появлялась на вечерах во всех салонах, и даже светские львицы замолкали, не в силах оторвать от нее глаз. Еще через неделю она стала возлюбленной принца Уэльского. Причем принц, всегда чрезвычайно заботившийся о приличиях, появлялся с ней на публике. Даже королева Виктория принимала Лили у себя и прозвала ее «Нью-Джерсийской Лилией». Правда, чопорная Англия все же не выдержала, когда красавица в отсутствие мужа забеременела и родила дочь. Лили вернулась в снисходительную Америку, уже как европейская знаменитость, освоила актерское ремесло и до конца дней жила в славе и роскоши. Естественно, у американской публики были любимицы и в мире политики. Не только Жаклин Кеннеди, но и первая леди Фрэнсис Кливленд, жена Гровера Кливленда, который стал президентом дважды, в 1884 году и потом в 1892. Вот что сообщает об этом книга «Скорпионово жало».
Первая леди не сделала ничего, что могло бы вызвать всеобщий восторг. Она не давала интервью и редко появлялась на публике. А стоило ей появиться, как люди ломали мебель и давили друг друга, чтобы одним глазком на нее взглянуть. Ее портреты висели во всех домах и украшали коробки с мылом, печеньем и сигарами. Газеты фамильярно называли ее Фрэнки, а репортеры хотели знать любые подробности о ней и ее маленькой дочери Рут. Каким-то образом народная любовь к Фрэнсис для самого президента обернулась неприязнью. Более того, абсолютно на пустом месте выросла сплетня о том, что он плохо обращается с женой. Дошло даже до обвинений в рукоприкладстве. Газеты передавали слухи, что Кливленд бил жену во время беременности, что их дочка Рут – хромоножка, и президент держит ее в специальном заведении в городе Сент-Луисе. Сам Кливленд ужасно страдал от слухов, но женщин в его семье вся эта чушь не волновала. И один из президентских гостей вспоминает, как Рут лукаво говорила отцу, когда чего-нибудь от него добивалась. «Ну, пожалуйста, папочка, разреши, а не то уеду в Сент-Луис».
Порассуждаем об общей теории слухов. У микрофона Александр Генис.
Слышали ли вы, что душ из Кока-Колы предохраняет от беременности? Что Элвис Пресли периодически появляется на публике много лет спустя после смерти? Что в китайских ресторанах подают мясо украденных собак? Ну и так далее. У меня есть книжка, которая так называется «Слухи». Так там их перечислено несколько сотен. Некоторые передаются из поколения в поколение. Так, например, история про блюда и собачатины в китайских ресторанах известна с 50-х годов прошлого века. Лет 5 назад в Америке опубликованы результаты первого фундаментального исследования, посвященного проблеме зарождения и распространения слухов. Оказалось, что слухи выполняют важную социально-психологическую функцию. Они рождаются не на пустом месте. Каждый из них – это ответ на наши подспудные страхи, реализация нашей тайной тревоги. Передавая другим нелепые слухи, мы освобождаемся от своих темных предчувствий и суеверий. Слух – это попытка рационализировать непонятные и пугающие явления, попытка объяснить себе и другим мир. Однажды я попробовал применить методику американских ученых к байке, поразившей в свое время воображение отечественного читателя. В газете «Комсомолец Удмуртии» была опубликована заметка, в которой говорилось, что во время бурения глубокой скважины в Западной Сибири геологи нашли вход в преисподнюю – врата ада. В данном случае мне удалось даже найти источник. «Комсомолец Удмуртии» ссылался на почтенную финскую газету «Аминусастия». Однако газеты с таким названием в Финляндии нет вовсе. Зато я нашел заметку в одной бульварной американской газете «Сан», которая специализируется на подобных ложных сенсациях. «Сан» напечатала сообщение со ссылкой на некого священника Василия Зарбачева о том, что найден вход в ад в одном из отдаленных районов Таджикистана. Таким образом, этот нелепый слух обогнул полпланеты и в слегка измененном виде добрался до Удмуртии. Вот теперь попробуем ответить на вопрос «Почему?». Почему этот дикий слух оказался живучим? Видимо, дело в том, что история про врата ада отвечает внутренним потребностям человека локализовать зло. Перемещая ад из области метафизических представлений в физическое пространство, мы подспудно избавляемся от страха возмездия за грехи. Ад реально существует, но где-то далеко, где-то в чужих, экзотических местах, на окраине мира, за пределами досягаемости. При всей наивности таких слухов важно, что в них верят те, кто их повторяет. То есть в определенном смысле они реально существующие объекты в нашей социально-психологической вселенной. Именно потому с ними необходимо бороться, ведь слухи опасны для общества. Какова же тактика борьбы? Первая заповедь – слухи ни в коем случае нельзя игнорировать. Какой бы чудовищно глупой сплетни или слух ни казались, для кого-то они звучат правдоподобно, иначе бы они не распространялись. Единственный способ убить сплетню – доказать спокойно, серьезно, цифрами, фактами в руках ее вздорность. Многие американские компании уже взяли на вооружение эту методику. Однако, честно говоря, я верю только во временные победы разума над предрассудками. В конце концов, сплетни и слухи – разновидность фольклора, и потому вечны.
Сколько слухов наши уши поражает! Сколько сплетен разъедает словно моль! Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
На волнах Радио Свобода передача «Скорпионова жало. История политической сплетни в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
Мыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно муж тут и там
ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
Пора Дикого Запада в сфере американской политической сплетни кончилась в начале века. Вот что рассказывает Гейл Коллинз.
С начала Первой мировой войны и до 70-х годов наступил долгий период хорошего тона. Газеты сплетен не печатали, это считалось непрофессиональным и неприличным. В 70-х все словно сорвались с цепи. После Вьетнамской войны общество стало циничным. И дело не только в газетах. В это время произошла целая цепочка безобразных скандалов в Конгрессе. В частности, шумное дело Уилбура Милна, главы комиссии по вопросам налогообложения, которого несколько раз арестовывали за пьянство и уличили в связи с танцовщицей, занимающейся стриптизом. Уйдя в отставку, Милн сознался журналистам, что однажды обсуждал с президентом налоговые реформы в состоянии такого опьянения, что у него начались галлюцинации. И с тех пор во время каждой предвыборной кампании какие-нибудь неприглядные детали личной жизни кандидатов регулярно выплывали на поверхность.
А что думают о политической сплетне нью-йоркцы? Опрос ведет Рая Вайль.
Первая реакция на вопрос, как вы относитесь к сплетням, почти всегда одинаковая. Это пустая трата времени в основном, говорит молодой архитектор в начале нашей беседы. Но уже через минуту выясняется, что 23-летний Эрик Сафьян чуть не каждый вечер смотрит по телеканалу Entertainment так называемое «госсип-шоу», целиком состоящее из слухов и сплетен. Presidential gossip is great. Президентские сплетни всякому интересны, улыбается Эрик. Это все-таки первый человек в стране. Естественно, о нем больше других говорят. О Клинтоне, к примеру, только ленивые сейчас не болтают. У нас в офисе с этого рабочий день начинается. Что нового слышно о президенте? Его личная жизнь – неиссякаемый источник для шуток и сплетен. Молодой дизайнер Оскар Уэйл каждый день покупает газету «Нью-Йорк Пост», потому что в ней ведут свои колонки две главные сплетницы города – Синди Адамс и Лиз Смит. Мое замечание, что о президентах раньше так не сплетничали, развеселило Оскара. Вы, конечно, слышали, что у Джорджа Вашингтона были деревянные зубы. То ли спрашивает, то ли утверждает он. Это, кстати, не сплетни, это факт. Но на основе этого факта возник слух, что его жена постоянно страдала от занос. А Рейган? Во время его правления все говорили, что у первой леди был собственный астролог, и на основе его советов принимались все политические решения. А что говорят о сплетнях наши соотечественники? Разговор начался, естественно, со сплетен о президенте Клинтоне.
Я очень люблю, уважаю нашего президента. Ой, не могу, вот без слез говорить не могу, потому что его можно только ему и посочувствовать, и пожалеть его, что он, ну, жертва всех этих сплетен и всех этих гнусных гадостей.
И еще одно мнение.
Вообще к сплетням я отношусь односторонне, я их слушаю, но слушаю с интересом. А уж про сильных мира сего еще больше интересно. Ну, потому что мы знаем о них? Видим по телевизору. А когда сплетни, это значит уже какое-то приближение к ним. Их ощущаешь уже как своих. Мне кажется, это относится к категории скучных людей, про которых не сплетничают. Про них просто нечего сказать, неинтересно. Про Буша не сплетничают.
Одна из глав в книге Скорпионова жала называется «Президенты, к которым сплетни не липли». В ней, в частности, написано:
никакие сплетни не подорвали популярности нескольких президентов, управлявших страной в самое разное время. Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Улисса Гранта, Франклина Рузвельта, Джона Кеннеди, Рональда Рейгана. Почему? Возможно, считает автор, у каждого из этих президентов было некое свойство души, необходимое лидеру. Величие замысла, спокойная уверенность. Сплетничая об одном человеке, вы чувствуете себя остроумным критиком. Сплетничая о другом – мелким злопыхателем. Все дело в масштабе личности.
Как меняется в наше время природа политической сплетни? Вот что пишет эссеист Ланс Морроу в эссе «Мораль сплетни».
Политическая сплетня становится институтом. Она делается приемлемой для солидных газет, которые умело придают ей видимость серьезного диспута на моральные темы, если не общенациональные проблемы. И сами политики начали смотреть на сплетню, как на новое правило игры. Лучше сплетня, чем незаметность.
Кажется, одновременно и общество начинает вырабатывать иммунитет к политической сплетне. Все еще высокий рейтинг популярности президента Клинтона, несмотря на целую серию скандалов с ним связанных, показывает, что публика готова игнорировать даже газетные сплетни и подходить к оценке политического деятеля прагматически. Однако вот что пишет Гейл Коллинз в заключении своей книги «Скорпионово жало».
На рубеже нового века американское общество обнаружило явную бесчувственность к тому, как ведет себя президент. И это пугающий знак равнодушия. Даже сплетня лучше. Потому что, когда вы осуждаете человека за нарушение неких неписанных правил, это, по крайней мере, значит, что такие правила существуют.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Скорпионово жало. История политической сплетни в Америке». В программе участвовали Александр Генис, Ян Рунов и Рая Вай. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России? 50-месячных зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».